приходится постоянно сожалеть, как ленивые и нелюбопытные драматурги выдумывают и переписывают друг у друга не пойми что, в то время как реальная история дарит нам россыпи захватывающих сюжетов. Из новой книги можно узнать, как царь Алексей Михайлович чуть не стал королем Речи Посполитой, а Пруссия – вассалом России, в подданстве под его государскую оборонную высокую рукою. Итак, Борис Флоря, русское государство и его западные соседи, комментирует Илья Смирнов.
И город Гданьск мог перейти под русский протекторат, вот чтоб тогда было с профсоюзом «Солидарность». С другой стороны, Украина могла стать шведской задолго до Мазепы, а Таллин оказался бы датским городом. Вот интересно, как бы он назывался по-датски. Хотя ваше, Марина, обращение к драматургам еще менее эффективны, чем русская пропаганда в сеймах и сеймиках. Голосуйте за нашего кандидата Алексея Михайловича. Не в коня корм. Мне вот как-то попалась пьеса как бы про эти самые времена. Польская крепость, украинское восстание. И все это еще на премии выдвигается, то ли букеры, то ли антибукеры. Читаю и вижу, что автора на самом деле ничего не интересует, кроме собственных сексуальных комплексов. А шляхтичи, казаки – только условный антураж. Ну, да бог с ними, со сраматургами. Настоящие военно-дипломатические приключения, о которых нам рассказал Борис Николаевич Флори, начинаются весной 1654 года, когда молодой царь Алексей Романов выступает в поход против Речи Посполитой в защиту Святой Восточной Церкви Греческого Закона и своих единоверцев. Одерживает блестящие победы. Под властью его, цитирую, оказались к концу 1655-го почти все белорусские и большая часть украинских земель. После недолгих боев литовские войска оставили столицу. Большая их часть вместе с гетманами отступила в Жемайтию. 4 августа царь въехал в столицу Великого княжества. 6 августа высланные из-под Вильна войска заняли Ковны. Речь Посполитая переставала существовать как самостоятельное государство, распадалась на части. Польская корона отдельно, Великое княжество Литовское отдельно, да даже и не отдельно, а под властью соседей – Швеции и России. В литовском варианте это звучало так. «Лучше поддаться было бы царскому величеству». Вот дворяне, так гордившиеся своими европейскими вольностями, теперь больше всего озабочены – как сохранить маятности, то есть имение, и быстро усваивают тот самый менталитет, азиатский, тоталитарный и прочее, которым до сих пор попрекают Россию. Смотрите, как они начинают сигнализировать новой власти друг на друга. Гетман Гасевский и канцлер Пац – такие великие франты, пуще их у нас в Литве никого нет, никак тому верить нечему. Они к царскому величеству и ко всем вам никак не приятны. Конец цитаты. Кстати, в этих словах виленского епископа заключен вполне актуальный здравый смысл. Франтам в политике никакой веры действительно быть не может. Но как же все переменилось? Ведь недавно офицеры польского гарнизона в Москве всерьез воображали себя конкистадорами среди варваров. А русские бояре и епископы искали милости короля Сигизмунда. В чем же дело? Мы с вами уже обсуждали описание Украины французского инженера Гийома де Баплана, который служил в войсках коронного гетмана Станислава Конец-Польского и фактически предсказал губительное для Речи Посполитой развитие событий, указав причины. Столь велика свобода польской знати, которая живет словно в раю, а крестьяне пребывают как в чистилище. Наиболее смелые убегают в Запорожье, их легионы постоянно увеличиваются. Но специфическая демократия для избранных не внимала предостережениям военспеца. Да и вообще оказалась не слишком дееспособна, погружалась в феодальную раздробленность дубль-два, когда другие народы уже строили национальные государства. Это и открыло для Москвы перспективу не только вернуть потери смутного времени, но и воссоединить Великую, Малую и Белую Русь, выйти на Балтику, стать морской державой задолго до Петра, ну а дальше... А дальше история не имеет сослагательного наклонения. Одержав свои победы, успокоились, завели бесконечные переговоры об избрании Алексея или его сына королем побежденного государства, не понимали, что феодальная демократия легко может взять обратно любое обещание или обставить его заведомо невыполнимыми условиями, о переходе царя в католичество. Или так... Мы вам завтра, может быть, если ничего не изменится, корону, а вы нам сегодня Смоленск. Я цитирую, в коруне польской люди вольные. ныне, хотя и учинят, а впредь того в вольностях своих не сдержат. И главное, корона, полученная таким образом, все равно бы весила мало, оставаясь игрушкой разных группировок магнатов и шляхты. Итак, время потеряно, обстановка изменилась, польско-литовское государство восстановило силы, обзавелось союзниками, и фронт покатился обратно на восток. Особенно подробно в монографии рассматривается Украина в связи с деятельностью такого политика, как гетман Иван Выговский, который, опять-таки, задолго до Мазепы проделал примерно то же самое, то есть во время войны перешел на сторону противника, и даже более того, сумел нанести поражение своим вчерашним товарищам по оружию в битве под Конотопом. Годовщину ее Ющенко велел отмечать как национальный праздник. Хотя победа была одержана в основном силами крымско-татарской конницы, которую гетман пригласил на Украину, после чего сам он терпел одно поражение за другим, пока не был свергнут собственным украинским народом. Рассказывая об этом, профессор Флоре старательно избегает публицистики, текст академичен, но акценты расставлены очень внятно, причем не национальные, прежде всего социальные. Цитирую тогдашних подданных гетмана. «Против кого он войною шел и татар призывал? А им неприятеля никого нет. Татарове побивают их братью, и грабят, и в полон емлют. Короля нам не надобно, у нас есть государь. А что, где каких поборов сбирается, то все забирает к себе гетман же, а в войско ничего не дает». Дальше приводится цитата из Грушевского, который усмотрел в казацких жалобах на гетмана опасный удар по нарождающимся институтам украинской государственности. И дословно «сервилизм, служальство, подпорядкование всяких интересов украинского життя планам московского бюрократизму и централизму». И потом ироничный комментарий автора монографии. Исследователь, то есть Грушевский, не дает ответа на вопрос, откуда могли появиться сервилизм и служальство у запорожских казаков, существование которых протекало вне какого-либо контакта с русской администрацией. Не сервилизм, а отчаянное стремление получить какие-нибудь средства к существованию и полное неверие в то, что такие средства можно получить от казацкой элиты, которая быстро феодализировалась, причем по польскому образцу, и имела собственный интерес – стать самовластными панами. А, цитирую, польский король должен был помочь полковникам стать панами и поставить рядовых казаков в зависимость от себя. Защиты от такой угрозы казаки готовы были искать у царя. Конец цитаты. Если подводить итоги, то России тогда так и не удалось выйти на простор большой европейской политики в качестве великой державы. Как отмечает автор, сказалась ограниченность военных и финансовых возможностей государства, не прошедшего еще петровских преобразований. В частности, слабость дипломатической службы, отсутствие постоянных контактов между русской элитой и элитой других стран, надежных источников информации и рычагов воздействия. Задачи, поставленные при Алексее Михайловиче, предстояло решить его сыну.
Илья Смирнов представил нам книгу «Русское государство и его западные соседи». На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Марк Штильман. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи вы познакомитесь на сайте свободанews.ру.
У микрофона «Свободы» Андрей.